Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студію Вольга Міцкевич, і сьогодні у нашій правооборонній програмі «Кардіограма». Інтерпол не спить, полювання на політичних утікачів протягується.
Нет матеріалів конкретних, по яким можна щось судити, кого-то так конкретно допрашувати, тому на цьому все і прекратилось.
Що дає статус політичного зневоленого?
Он практически ничего не дает, никаких юридических последствий, кроме как использования в политической борьбе.
Что рыхтуюсь для своих постояльцев изоляторы часового утримания.
На Скорины 20, там умывальник и туалет – это одно место.
Гэта программа «Кардиограмма», с вами Ольга Міцкевич. Традиционно правооборонную программу начинаем с загляду правооборонных новин. Интерпол протягивает полевание на политичных утекачов. Так, 5 червня польская полиция затримала былого следшего Жодина Андрея Пыжика. Андрей больше за 5 годов спробует отримать статус политичных утекача у Польши. Однако не глядя на то, что эта процедура в процессе, польская полиция отдела на его кайданки. Причина простая – прозвище Пыжика у списках Интерполу. Беларусь просит его экстрадиции. Сам процесс экстрадиции не такой простый. Это вырашается на узроне министра юстиции Польши. А арешт Андрея Пыжика на наступный день разглядала прокуратура. Решение прокурора на наступный день было вызволение белорусского утекача. Одразу после вызволения Андрей Пыжик рассказал Еврорадо, что отбывалось на допыте у прокуратуры, який должился не более за 40 хвилин.
Ну, просто они списали таким образом, что нет материалов конкретных, по которым можно что-то судить, кого-то так конкретно допрашивать, поэтому на этом все и прекратилось. То есть, по сути, обвинения и так далее, ничего конкретного не было.
Нагадаю, Андрей Пыжик со своей семьей съехал с Беларуси несколько годов тому. Бывший следшим у Жодина, Андрей Пыжик за недохопу доказной базы закрыл криминальную справу супрать оппозиционера Александра Комаровского, за что был звольнен из милиции. Тады ж на следшего подшался тиск. Знаходившись за межой, Пыжик рассказал у интервью разным СМИ про сутность правоохранительной системы у Беларуси.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Экс-политвязень Андрей Бондаренко судится с БТ. Попереднее поседжение прошло 7 червня у Першамайском суде столицы. Бондаренко виноватить белорусское телебачение у образе своего гонору и годности. Нагодой стал сюжет у программе «У центра уваги», який показывали на телеканале «Беларусь-1» 11 снежня летось. У приватности в программе сгадывалось, что Бондаренко проходил у справе об махлярстве, особливо буйным померы, и небыто у его есть криминальная мянушка депутат. Нагадаем, что Бондаренко саправды судили, однако потом гэты присуд был отменены праз отсутность складу злочинства, а самого вязня цалком оправдали. На поседжении 7 червня представник белорусского телебачения Виталь Карпюк з'явился с телесюжетом, присвеченным Бондаренко. Однако экс-политвязень заявил, что сюжет был представлен не цалком, а у урезанным варианте. Суд постановил провести наступное поседжение 21 червня. На его боки мусит представить телесюжет полностью. Дарыши, представник телеканалу, поведомил, что автор сюжету Ники Мартыненко на БТ уже не працуя.
Программа «Кардиограмма».
Спіс невыязных політычных апанентаў рэжыму, журналістаў працягваецца і дзейнічае, і папоўніўся на днях прозвішчам адвакаткі. Адвакатка Марына Кавалеўская трапіла ў спіс невыязных. Яна абараняла экс-кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава. Як паведамляе Белапан, 6 чэрвеня Кавалеўская разам з мужам і сынам накіроўвалася ў Літву праз аўтамабільны памежны пераход «Каменны лог». Як выявілася, Марыну Кавалеўскую падазраюць ва ўхіленні ад прызыву у войска. Менавіта гэтым улады патлумачылі тое, што адвакатку не выпусцілі за межы Беларусі. Сама Кавалеўская ў каментары Еўрарады заявіла, што ніколі не была ваенна абавязанай.
Ну, для меня это полный абсурд. Естественно, я военно обязанной никогда не была. Военного билета у меня нету. К военному участку я не приписана. Поэтому, ну, это единственное подтверждает еще раз тот факт, что запрет на выезд был наложен в моем отношении из-за специфики дел, по которым я работала. Это вызывает у меня огромное сожаление, потому что адвокаты в своей деятельности руководствуются только законом.
Одразу после музычной паузы протягнем огляд правооборонных новин.
Кардиограмма.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоні Вольга Міцкевіч. Працягваем агляд праваабарончых навін. Завітаем рэгіёны. У горадні чарговы штраф на 4,5 мільёны рублёў. Такі прысуд вынеслі грамадскаму актывісту Эдварду Дмуховскаму, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. У каментары «Радыё Свабода» Дмуховскі адзначыў, што не ўдзельнічаў у акцыі, а праходзіў побач і заўважыў, як людзі ў цывільным цягнуць аўтобус яго сябрам Ігара Банцара. Тады арыштавалі і самога Дмуховскага. Яго справу разглядалі 6 чэрвеня, але суддзя не вынесла рашэнне, бо на прастаўленым міліцыянтамі відэазапісе Дмуховскага не было. 7 чэрвеня суддзя Наталя Козел зачытала рашэнне, спасылаючыся толькі на сведчанні міліцыянтаў, і на гэтай падставе вынесла прысуд. Нагадаю, што несанкцыянаваны пікет супраць русіфікацыі школы нумар 36 з польскай мовай навучання адбыўся ў горадні 1 чэрвеня. На акцыі былі затрыманы каля 20 чалавек. Зараз каля дзясятка чалавек з іх ужо асудзілі. Ігар Банцар атрымаў 13 сутак арыштаў, астатнія ўдзельнікі пікету аштрафаваныя ад 1 да 5 мільёнаў рублёў.
Праграма «Кардыяграма».
І зноў застаемся ў заходняй Беларусі. У Берасцейскім універсітэце ўзяліся за незалежны прафсаюз. Ад універсітэцкай суполкі свабоднага прафсаюза беларускага патрабуюць пайменныя спісы чальцоў. На думку старшыні суполкі, гэта чарговая спроба яе знішчыць. Суполку свабоднага прафсаюза беларускага ва ўніверсітэце імя Пушкіна ўзначальвае Валянцін Лазарэнка. Днямі ён атрымаў ліст з ленінскага райвыканкама, дзе зарэгістраваная гэтая суполка. У лісце са спасылкай на рэктара ўніверсітэта спадара Часноўскага сцвярджаецца, быццам у незалежным прафсаюзе не засталося ніводнага чальца.
Гэта прыйшло ў райвыканкам пісьмо ад рэктара ўніверсітэта. Кажа, што я прасіў усіх. Нема там свабоднага прафсаюза. Усе перайшлі ў гэта. Вони банкі не збіраюць, а зараз райвыканкам піша. Представце, спісак працаўнікоў свабоднага прафсаюза ў універсітэце. Я не зрабіў у прошлы раз, калі мы ўсіх павадзілі з бухгалтэрі. Задача якая? Фармальна скасаваць эту структуру.
Першапачаткова ва ўніверсітэцкай суполцы было каля 100 чалавек, кажа прафсаюзны лідар, але праз ціск большасць людзей фармальна выйшлі са свабоднага прафсаюза. Той, хто адкрыта пратэставаў, быў звольнены з універсітэта. Лазарэнкаў таксама нагадаў, што 5 гадоў таму рэпрэсіі супраць свабоднага прафсаюза ва ўніверсітэце былі адной з прычынаў скасавання прэферэнцыі для Беларусі ў гандлі з Еўрапейскім саюзам і шмат мільярдных грашовых стратаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Віцебску 100 рабочых патрабавалі выплаты заробку. 1 чэрвеня працаўнікі завода буйнапанельнага домабудаўніцтва ДСК адмаўляліся пачынаць працу, бо яны не атрымалі заробак ажно за красавік. Як паведамляюць народныя навіны Віцебска, каля 7 гадзіны раніцы каля 100 чалавек сабраліся каля ўваходу ў арматурны цэх і заявілі, што не пачнуць працу, пакуль не атрымаюць заробку. Намеснікі генеральнага дырэктара здолелі гаварыць людзей пайсці на працоўныя месцы, паабяцаўшы, што яны сёння заробкі ўсё ж такі атрымаюць. І дзіўна. А 12 гадзіне заробкі ўжо перавялі на карткі рабочых.
Кардыяграма.
Вяртаемся ў студыю. Гэта праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і наша наступная тэма. Рэгістрацыю, шлюб і дзяцей будуць запісваць толькі па-расейску. Ситуация не только абсурдная, яна парушае Конституцию и закон об мовах, нават после так званого ганебного референдума 1995 года. Такой практики нема ни в одной европейской краине, нават калі гэтая краина шматмоўная. До прикладу Люксембургу, где три державные мовы, можно у одной газете побачить артикулы аж на 5 мовах. До державных дадаются и артикулы на мовах найбуйнейших этничных меньшинств. Дарэчы, что цікаво, Люксембургу, где апроч Люксембург дзяржаўная, яшчэ нямецкая і французская, каб атрымаць грамадзянства гэтых краін, абавязкова трэба ведаць люксембургскую мову. Гэты крок прыняў урад для падтрымкі цікаўнасці да сваёй мовы. І што атрымоўваецца? З 2009 года стала ажно на 30% больш людзей, якія вывучаюць люксембургскую мову. Тэму пра рэпрэсіі ў дачыненні да нашай роднай мовы беларускай у нашай роднай краіне Беларусі працягвае наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
Усе запісы і адзнакі ў пашпарце робяцца выключна на рускай мове. Маўляў, у адпаведнай пастанове МУЗ забаронена рабіць запісы на беларускай мове ў рускамоўныя штампы. А беларускіх штампаў у іх няма. Такі адказ атрымала жыхарка Мінска Зоя ад супрацоўнікаў аднаго са сталічных аддзелаў па грамадзянстве і міграцыі ў адказ на просьбу запісаць у новы пашпарт дадзеныя дзіцяці, прапіскі ды шлюбу па-беларуску. Тое, што зараз адзіным цалкам беларускамоўным штампам у пашпарце можа быць у выездзе адмоўлена, пацвярджаюць Еўрарадыё і ў адным з аддзелаў па грамадзянстве і міграцыі. Прызнаюць, раней у рускі штамп без праблем рабілі запісы па-беларуску, але зараз на рускім полі будуць выключна рускія запісы.
Все запісы будуць на рускім языке зроблены, потому что у нас штампы на рускім языке. Это было раньше. Поменялось постановление. Все запісы в паспортах на рускім. А раньше было на беларускім, на рускім.
Больш за тое, суразмоўца Еўрарадыё удакладняе, што МУЗ ад пачатку не прадугледжваў наяўнасць у пашпартных сталах неабходных штампаў у двух варыянтах – па-беларуску і па-руску.
Нет, они не предусмотрены постановлением МВД. МВД занимается вопросами изготовления паспорта. МВД свои ведомственные создает нормативные правовые акты, которыми мы руководствуемся. И МВД заказывало все штампы о браке, о регистрации, о детях.
Тое, што цяпер усе запісы і пазнакі ў пашпарце будуць рабіцца выключна па-руску, пацвярджаюць і ў дэпартаменце па грамадзянстве і міграцыі са спасылкай на пастанову нумар 200 Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Але ад далейшых каментароў супрацоўнікі дэпартамента адмаўляюцца, толькі здзіўлена пытаюцца, як вы сабе ўяўляеце запіс па-беларуску на рускім полі. Старшыня камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович прызнае, прамоўныя праблемы з запісам у пашпарт чуе ўпершыню, як і пра ўзгаданую пастанову МУЗ. Але сам факт адсутнасці неабходных штампаў у беларускім варыянце лічыць недарэчным.
З пункту гледжання дзяржаўнага чалавека, калі ў нас існуе двухмовы, то наогул патрэбна, каб гэтыя штампы рабіліся на двух мовах, беларускай і рускай, тады не будзе ніякіх спрэчак.
Наколькі ўзгаданая пастанова МУЗ супярэчыць закону аб мовах, дэпутат адказаць не здолеў. Маўляў, у законе напісана «беларуская і альбо руская мова», а гэта дае магчымасць выбару. З дэпутатам не згодны старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Да, закон гэты такі ёсць, но это значит, что яны могут там заявить по сейску, але яны обязаны записать по-русски, калі вы гэта хочаце.
Цікава, што ў пастанове, на якую спасылаюцца паспартысты, напісана: запісы і пазнакі ў пашпарце робіцца на беларускай альбо рускай мове фіялетавымі альбо чорнымі чарнілами. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Пагоршылася сітуацыя з украінскай мовы. 5 чэрвеня Вярхоўная Рада Украіны прыняла закон пра рэгіянальную мову. Ініцыятарам гэтага законапраекта стала ўладная партыя рэгіёнаў. Паводле закона, цяпер у кожным рэгіёне, в области, горадзе, мястэчку, вёсцы можна весці расійскую мову, калі на ёй размаўляе болей за 10% насельніцтва. А гэта азначае, што расійская мова прыйдзе ва адміністрацыйную установу школ, універсітэты не толькі ва ўсходняй краіне, але і на заходняй. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, праграма «Кардыяграма» працягваецца. Пра кепскія ўмовы ўтрымання беларускіх турмаў сказана і напісана ўжо шмат. І справа не толькі ў адносінах працаўнікоў турмаў да вязняў, але і ў санітарных умовах. Так, асіповіцкі бард Ігар Сімбіроў, якім сёлета пабываў у ізалятары часовага ўтрымання ажно двойчы, падчас адседак мусіў прызвычаіцца, што туалет і ўмывальнік – гэта, на жаль, адно месца. Але разам з тым быў прыемна здзіўлены, што ахова ды сакамернікі ставіліся да яго як да невінаватага. Працяг у нашым рэпартажы.
Першы раз Ігара Сімбірова затрымалі напярэдадні чарнобыльскага шляху на цэнтральным вакзале ў Мінску. Калі Ігар выходзіў з цягніка, на яго накінулася трое людзей у цывільным і трое міліцыянтаў. Ужо ў судзе актывіста абвінавацілі ў лаянцы, прыставанні да мінакоў і размахванні рукамі. Другі раз актывіста затрымалі па аналагічным абвінавачанні 8 траўня разам з іншым бардам Дмітром Бартосікам. Музыкі ехалі на машыне па горадзе для запісу рэпартажу на радыё «Свабода». Актывіст прыгадвае цікавы выпадак, які здарыўся з ім у ізалятары часовага ўтрымання на Скарыны 20.
И меня привезли уже отсиживать термин. Первое питание тех, кто меня принимал, цитую, что невиновного привез, тот, что меня вел, кажет, так,
И заходите, пожалуйста, пожалуйста, сюда, пожалуйста, сюда. Яны все разумеют.
Тлумачаць грамадскія актывісты кажа, што стаўленне да палітычных з боку як аховы, так і асуджаных да яго было станоўчае. Тым не менш, аднойчы падчас прагулкі ў Ігара забралі ўсе яго запісы, а потым сказалі, што іх і не існавала.
На Крэсціна мне вывелі, калі першы раз на шпацыр, на прагулку, все мои запісы, што я пісаў за гэтыя 5 дзён, все былі вырваны. То бок у камеры пачаўся шмон, калі нас вывелі, і все, што я пісаў, все так вот добросумленно выдрано. На мое питание, что же вы робите, паскуды, я так и сказал. Я говорю, тебе подалось, а ты ничего не писал. Поэтому завжди, когда меня там на кресте наводили в душ два раза, на шпацер, я завжди брал с собой черновик. На Скорины 20 такого не было, але я завжди так само брал с собой сшиток.
Каже Ігор Сімбіроў. Однозначно сказать, у яким з изолятором, на Скорины, на Окрестина, умовы утримания были лепшие, эти горшие, Ігор Сімбіроў не берется.
На Окрестина, разумеете, туалет и умывальник – это разные места. Это вот перевага. Але там сцена и только можно спать, тебе не дают ни матрас, ни коудри, ни подушки. На Скорины 20 там умывальник и туалет – это одно место. Такой додатковый краник идет. То есть тут же ты рубишь свои справы по потребе, и тут же ты умываешься. Але там дают коудру, подушку и матрас.
Распавядае Ігар Сімбіроў. Актывіст тлумачыць, што сцэна на турэмным жаргоне гэта ўзвышэнне над падлогай, падмостак, на якім спяць асуджаныя ў тым, у чым іх асудзілі. Таму ў халодны перыяд актуальным застаецца пытанне з перадачай цёплага адзення. Аднак, нягледзячы на два адседжаныя турэмныя тэрміны, Ігар Сімбіроў кажа, што запалохаць яго ў сілавых структур не атрымалася.
Калі ў іх была мэта запалохаць, то я не ведаю, наколькі яны ўвогуле наіўныя. Ну так запалохаць немагчыма нікога. Няўжо гэтым можна запалохаць? Гэтым можна только человека обозлить и распалить у им высокородный гнев. Инших вариантов няма. Я также люблю эту краину, застаюсь громадянином, и я просто не допущу, как эти люди надалей творили тут беззаконие. И я не допущу, как комитет державной безпеки перетворился в комитет державного бандитизма.
Подсумовывая громадский активист. Служба информации Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма», з вамі Вольга Міцкевіч. Да сённяшняга дня за кратамі застаюцца больш за дзясятак палітычных зняволеных. Некаторыя з іх прызнаныя міжнароднымі арганізацыямі вязнямі сумлення, некаторыя – не. Што дае статус вязня сумлення, пра гэта мы пагаварылі з праваабаронцам Гары Паганяйла. У наших суседзяў у Расіі міжнародная арганізацыя Amnesty International вельмі хутка прызнае розных людзей, якіх пераследуюць за іх палітычную актыўнасць, вязнямі сумлення. А чаму ў выпадку Расіі гэта так адбываецца, а мы маем нейкую праблему з гэтым?
Я бы начал с того, что, в принципе, Беларусь не имеет проблем с тем, что лица, которые действительно осуждены по уголовным статьям к лишению свободы, если присутствует политический компонент, признаются узниками совести или же политзаключенными. Никакого юридического значения такое признание не имеет, однако это в определенной степени сказывается на взаимных отношениях правительств западных стран и Белоруссии. И в частности мы знаем, что политзаключенными было признано более десятка наших граждан. Есть несколько организаций, которые отслеживают ситуацию с осуждением граждан по политическим мотивам. Это та же Amnesty International, это и Совет Европы, и Европарламент, и так далее. В этих институциях разработаны соответствующие критерии отнесения тех или иных лиц к узникам совести, политзаключенным, жертвам режима и так далее. Тут разные, как говорится, степени и термины применяются, но говорить о том, что Беларусь игнорирует в этом плане, вряд ли можно. И сегодня у нас есть политзаключенные, о которых много говорит Западная Европа и ставит вопрос перед правительством Беларуси о их освобождении и полной реабилитации. По делам административным, да, не все признаются узниками совести, потому что все-таки коммуникации эти весьма по времени иногда растягиваются, люди отбывают меру наказания и уже не находятся в местах лишения свободы, но правозащитные организации, политические организации в Беларуси их признают и жертвами политических репрессий, и, соответственно, политическими узниками, по соответствующим разработанным критериям. А такие критерии могут быть и страновые, например, в России свои есть критерии, в Республике Беларусь выработаны тоже свои критерии, но они опираются на те международные обоснования и критерии, которые, о которых я уже говорил.
Господар Гара, еще хотелось бы докладнить, а что сам дает вот этот статус вязня с умлением?
Он практически ничего не дает, никаких юридических последствий, кроме как использования в политической борьбе с теми режимами, которые применяют административную юрисдикцию и уголовную юрисдикцию в отношении политических оппонентов.
Программа «Гордыя храма».
Узнікае такое ўражанне, што еўрапейскія арганізацыі будуць пазбягаць даваць вось такі статус вязню сумлення. Яны захочуць, можа, зрабіць пэўны крок да рэжыму беларускага.
Да, ну нет, это таких выводов сделать нельзя. Но в том, что в первую очередь в признании репрессий политически мотивированными играет общественность наша национальная белорусская. Это прежде всего политические партии, общественные движения, правозащитники, которые объявляют те или иные дела тех или иных лиц политическими жертвами репрессий. Речь идет только о терминологическом некотором разнообразии. Amnesty International, у них термин «узники совести». Но под узниками совести они понимают прежде всего лиц, которые осуждены незаконно, а иногда и хотя существовали какие-то объективные основания к осуждению, но явно по сроку неадекватно, то есть мера наказания применена чрезмерно суровая именно по политическим мотивам, и тогда тот или иной осужденный объявляется узником совести. Ну, я еще раз хочу сказать, что это в какой-то степени самодеятельное дело. Здесь нет строгих юридических канонов, здесь нет строгой процедуры. Это на вот такого рода политические репрессии правозащитные международные организации, правительства также пытаются реагировать своими, в том числе и политическими методами давления на правительство с тем, чтобы узников совести, жертв политических репрессий освободили из тюрем, реабилитировали и восстановили во всех их правах. Это борьба за ослабление политики нарушений прав человека в конкретных странах, где действует автократический режим или режим диктатуры, и где используются вот такого рода политические репрессии.
Где в угле еще могут, скажем, с белорусским режимом обмерковывать, что есть вязни сумления? То есть мне цікавить Организация Объединенных Наций, где мы являемся сябром. Те часто возникают, поднимаются на это пытание?
Вот официальные структуры Организации Объединенных Наций также не используют эту терминологию, но в своих обращениях к правительству, в своих документах они отражают незаконность применения уголовных репрессий, административных репрессий по политическим мотивам.
Кардиограмма протягивается. За Лесем Ярченком не развитаемся. Разом переходим до наших сталых рубрик «Самообороны ты можешь». У городе Белозерску, что в Российской области, насупрость дома номер 4 по проспекте Мира, тягом 20 год истновал пешеходный переход. Однако несколько месяцев тому мясовые лады выросли. Перенести его на несколько десятков метров. Новый переход обозначили белыми рысками и в этом обижавались. Однако при его оздоблении никто навык не подумал высекшим бордюры и зробить так, как пешеходам было зручно переходить дорогу. Тому не дивно, что по старой звышце жыхары Белозерска протягивают переходить дорогу у старым месцы. Что правда, некоторые из них сутыкнулись с проблемой. З якой? Зараз и доведаемся у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
Здавалася б, пешаходны пераход, няма ніякай палітыкі, выконвай правілы дарожнага руху і ніякіх праблем не будзе. Аднак у Белазёрску пераход праз праспект Міра стаў справай ледзь не палітычнай. Чаму мясцовым уладам спатрэбілася яго пераносіць і чаму жыхары Белазёрска ніяк не хочуць з гэтым змірыцца?
Большинство населення нашага праходзіць через 4-й і через 8-й дом. Я считаю, что более правильно было бы сделать здесь переход, а не возле второго дома. Возле второго дома очень мало людей ходит. Поэтому действительно есть такая проблема. Мы сами ходим к родителям на Глинского. Получается неудобно переходить в другом месте, возле второго дома.
Каже жыхар Белозерска Миколай. Аднойчы, калі Миколай пераходзіў дарогу па старым пераходзе, яго затрымалі міліцыянты і спагналі штраф у 100 тысяч рублёў. Але чаму тады мясцовыя ўлады не звяртаюць увагу на тое, што новы пераход мае быць зроблены па ўсіх стандартах? Як, напрыклад, інвалід-вазочнік пераадолее высокія бардзюры? І чаму ўлады не звяртаюць увагі на тое, што пераходзіць вуліцу ў старым месцы гараджанам было больш зручна? Каже дэмакратычны актывіст Валянтын Лазарэнкаў.
Выходные, святочные дни. Здесь поток, на працу поток, с працы поток. И дети у темлику, и с колясочками идут. Але никто никого не штрафует, мусор выносит. И никто никого не штрафовал ранее.
На конт перенесения перехода обураются и иншие жихары Белозерска. Як так, пешеходные дорожки ведут до одного места, а переход зробили у иншим.
Этот переход, сколько здесь я живу, он существует. Вот там вот возле второго... Пусть замалюют его, уберут ту белую краску, а зробят тут.
Где люди ходят, там надо переход. За что штрафовать? Хай рисуют зеброды, нехай люди ходят.
Можно и там сделать. Будет удобно тут переходить и там переезжать.
Вообще-то на каждом перекрестке положено. Ну я вам говорю, как водить. Здесь положен быть, но, увы, почему там не нанесен.
Все-таки тут дорожка пешеходная, надо. Немножко не досмотрели. Бордюры убрать, и настоящий переход будет.
Это были слова жыхароў Белозерска. Видовочно, что перенос перехода большинству из них не подобается. А кроме того, многие меркуют, что милицианты специально чекают порушальников, каб собрать с громадянов як мага больше штрафов.
Что тогда на той стороне, або на этой, становись любый милициант и бери по 100 с громадян тысяч. Оштрафовали. Гроши забрали у казну. А проблему-то мозгов тебе не хапает. Это специально, коли потребно казне. О, выставляй тут этих милициантов. Або коли тебе на бутыльку потребно. Тогда остановил человека, как 100 тысяч платить, можно с него 30 на бутыльку содрать. Это же ненормально.
Каже Валянтын Лазарэнкаў. Абураныя сітуацыяй жыхары Белазёрска звярнуліся і да мясцовых уладаў, аднак там не знайшлі вырашэння праблемы. На іх скаргі старшыня Белазёрскага горсавета адказаў, што калі людзі не хочуць плаціць штрафы, няхай увогуле не пераходзяць вуліцу. І каментары тут залішнія. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
На завершэнне праграмы «Кардыяграма» засталася наша сталая апошняя рубрыка «Ты можаш». Лідар первішкі свабоднага прафсаюза беларускага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў Міхаіл Кавалькоў судзіцца за права без перашкодаў выконваць свае абавязкі. Нагадаю, з лістапада мінулага года Кавалькоў не мае магчымасці без перашкодаў трапіць на сваё працоўнае месца. З таго часу ў бюро прапускоў яму заблакавалі сталый пропуск і пачалі выдаваць аднаразовыя. Але былі такія выпадкі, калі прафсаюзнаму лідару не выдавалі нават такія пропускі, быццам бы за таго, што ён не прадставіў кіраўніцтву прадпрыемства свой працоўны графік. Працяг тэмы ў рубрыцы «Ты можаш».
Старшыня первішкі свабоднага прафсаюза беларускага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў бабруйчанін Міхаіл Кавалькоў вось ужо больш за паўгода канфліктуе з кіраўніцтвам прадпрыемства з-за таго, што яго пазбавілі пастаяннага пропуска на заводскую тэрыторыю. Цяпер кожны працоўны дзень Кавалькоў пачынае з выпісвання аднаразовага пропуска.
Мне прыходзіцца ежедневна по 2-3, иногда 4 часа ожидать получения этого выдачи разового пропуска. Ну, это же абсурд получается, что я председатель избранный, возглавляю представительный орган, часть этого коллектива. У меня находится юридический адрес организации по улице Бахарова 225. У меня там рабочий кабинет, и меня не пускают на работу без всякой мотивации.
Распавядае Міхаіл Кавалькоў. Куды толькі не звяртаўся прафсаюзны актывіст са скаргамі, каб вярнуць сабе права бесперашкодна праходзіць на сваё рабочае месца. Гаворыць Міхаіл Кавалькоў.
Я обращался и в милицию по этому поводу, и в прокуратуру, к директору завода Александру Аграновичу. И писал им заявление, обращение и в книгу замечаний и предложений, и везде один ответ, что они поступают правильно. В случае несогласия подавайте в суд. Они меня сами толкнули для подачи иска в суд.
Однако, по словам Кавалькова, бабруйская суддя Тамара Карповская навод не хавала того, что займая бок отказчика администрации завода агрегатов.
Первые два заседания предварительные, особенно 31 числа заседания, показали, что здесь идет игра в одни ворота. Когда проходит честь представителей завода, и им подыгрывает еще судья, и все мои ходатайства, это было 31-го, отклонялись.
Протягивая Ковальков. У вынику судья призначила еще одно поседжение. Наприканцы поседжения профсоюзный лидер ходайничал, как представники завода предоставили судьи для ознаемления журнал выдачи одноразовых пропусков. И он кажет, что только он один отрымливая подобные пропуски. А то лишь представники официального профсоюза не сутыкаются с такой проблемой, бо мають постоянные. Гэтае ходайнство судья задоволило. Наступное поседжение по справе лидера СПБ отбудется 8 червня. Алесь Ященко, Еврорадио.
На этом наша программа подошла до своего завершения. Може, на конец нашей программы я вам покинула довольно цікавую информацию, може, навод трошки смешную, ти курьезную. БДО будет научать правам человека на гроши Европейского Союза. Беларусь, Армения, Украина и Молдова на гроши Европейского Союза открыла совместную бесплатную программу подрыхтовки магистров правов человека и демократизации. БДО, ректор, якого не может трапить у Европейский Союз за политическую этичных отвлечений студентов и порушений академичных свобод, будет отказным за курс политичный модуль. Я с вами разведуюся. Сегодня с вами была Ольга Мицкевич. Допомогал мне подрыхтовать эту программу Олесь Ященко. Коли у вас есть некая правооборонная информация, с якой вы хотели бы с нами поделиться, досылайте нам на почтовую скриню info@evrorada.fm. Пишите с программой по знакой программа кардиограмма. Заходите так само на наши сторонки evrorada.fm и evrorada.by. Там можно найти фото и видеоматериалы по темах, какие мы с вами узгадываем. Запрошаем так само на наши аккаунты у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.